Имя Божие, имя Божие. Ну, целый раздел богословия. Как звать нашего Бога? Не знают, не знают, как звать их Бога. Тепло. Тепло. Тепло, тепло с плюсом. Ну ладно. Имя. Отношение к имени в античном мире было другое, нежели сейчас. Имени придавалось гораздо большее значение. Дело в том, что человек сам по себе непостижим, и человеком нельзя завладеть. Ну, можно, конечно, его взять в рабство, там, побить, там, связать, но завладеть его волей, его душой просто так невозможно. Да? Не могу насильно это сделать. А человек всегда остается независимым и свободным внутри себя, да? Но вот древние заметили, что в имени человеком хотя бы отчасти можно овладеть и не прибегая к внешним силам. Ну, были элементарные, наверное, какие-то наблюдения. На самом случае, интуиция это подсказывала. Ну, возьмите такой эксперимент, сделайте, например. Вот стоит толпа людей. 100 человек. Вы смотрите на этих людей, незнакомые, а один знакомый среди них. Если вы не знаете его имени, вы будете говорить: «Эй, эй!» Ну, либо все обернутся, либо никто не обернется. А если вы скажете: «Ваня!», то все как стояли, так и будут стоять, а Ваня обернется и пойдет к вам. Ну, предположим, да? То есть вот этот звук энергетический, в общем-то, ничтожный, да, ну, Ваня, сказали, вдруг производит сильное действие. Там 100-килограммовый Ваня, скажем, поворачивается и движется к вам, да еще что-то, может быть, и говорит, и делает. Вот знание имени, конечно, имени, на знании имени, на правильном знании имени строилось и строится до сих пор вся магия, все колдовство с древности и до нашего дня. Ну, имя, конечно, может заменяться чем-нибудь, фотографией, там, предметом, но, во всяком случае, вот это в основе магии, правильное знание имени. Скажем, египетские жрецы, когда они обучались своему искусству жреческому, то одним из основных предметов у них было изучение имен их многочисленных богов. Ну, это мы сейчас говорим: бог солнца Атон-Ра. Мы знаем только 2 имени. Но у Атона-Ра было 111 имен, и надо было их изучить в правильной последовательности. Да еще при произнесении каждого из этих имен надо было сделать какой-то жест магический. Да? Все это надо было выучить. А таких богов полно было. Вот помните, эта история, когда колдуют жрецы в Египте, и там появляются Моисей и Аарон. И вот они соревнуются, у кого выйдет лучше. Они призывают своих богов, имена своих богов, и там творят всякие чудеса странные. И Моисей с Аароном тоже вот делают, призывая имя своего бога. Ну, это отразилось и, скажем, во всем фольклоре. Ну, возьмите вы какие-нибудь сказки братьев Гримм. Ну вот, какая-нибудь незадачливая дурочка Гретхен, у нее отвратный гном крадет ребенка. И эта Гретхен страшно переживает. ну, страдает. А гном издевается над ней и говорит: вот вернешь, а, то есть, а узнаешь мое имя, разгадаешь мое имя, даю тебе три попытки, три ночи. А не разгадаешь, возьму себе. Разгадаешь, придется отдать. Ну и вот одна ночь проходит, она не отгадывает имя, вторая ночь проходит, не отгадывает имя. А потом, ну, чудо, да, вот ей удалось подслушать спор двух гномов, доходивший до драки там какой-то между ними. Один другого обзывал, он называл свое имя. И вот она называет это имя, и вот гном в злобе, позеленев, топает ножкой, возвращает ей, значит, ребенка, а сам проваливается в свои преисподние. То есть вот это отражается и в фольклоре, и до сих пор во всей магии. Знание имени очень важно. Вот от этого экскурса маленького перейдем к одной истории, к истории, описанной в книге «Исход», 3 глава. Моисей, вынужденный бежать от преследования уголовного в Египте, помните, он убил египтянина, ну там, в ярости, и вынужден просто бежать, потому что, несмотря на его высокое положение принца, ему грозит даже смертная казнь за убийство египтянина, тем более, что он не природный египтянин. И он бежит в пустыню Синайскую и женится там на Сепфоре своей и пасет стада своего тестя. И однажды, когда он пас своих овечек, он увидел куст, который горел, но не сгорал, неопалимая купина. Да? Вот. Он понял, что здесь что-то необычное, божественное, и с благоговением подошел к этому кусту, а там действительно был Бог. И происходит такой разговор. Бог спрашивает, да, повелевает Моисею идти обратно в Египет и вывести народ из Египта. «Выведи народ мой из Египта». Ну, Моисей начинает отказываться, говорит, что да никуда я не пойду, не хочу, не буду, не умею, не знаю, говорю я плохо. Это мотив отнекивания, мотив отказа от божественного повеления, он же сквозной во всей Библии. Все пророки отказываются в себя, помните, Гидеон, там, Иезекииль, все отказываются. Мотив интересный, он сам по себе богословский, конечно, который говорит о том, что божественная воля преодолевает все человеческие «хочу, не хочу», и всякую человеческую немощь она все равно совершается, да, чисто богословским отказом. Вот. В конце концов, Моисей вынужден согласиться, но только у него встает один недоуменный вопрос. Он спрашивает: ну хорошо, пойду я к народу и скажу ему, чтобы он вышел из Египта. А они меня спросят: а кто тебе это велел? Как звать себя? Спрашивает он у куста, то есть у Бога. Вот. Как звать того, кто тебе это повелел? Что я им отвечу? Ведь они же не знали имени Бога. Ведь они знали только своего родового бога, племенного бога, бога Авраама, Исаака и Иакова. А как звать этого родового бога Авраама, Исаака и Иакова, они не знали. А раз не знали, то как они могут быть уверенными в нем? Они же не могут даже поколдовать на нем никак. Потому что если ты правильно произнесешь имя Бога, то Бог, как вот у египетских жрецов, исполнит твое желание. Магия. Что делать? И вот Моисей спрашивает: как звать тебя? И Бог ему отвечает, называет свое имя. Это книга Исход 3.14. Помните, что он отвечает там? Да, в нашем синодальном переводе, который является буквальным переводом не с еврейской Библии, а с септуагинты, то есть с греческой Библии. Бог отвечает, ну, точнее, по-славянски, конечно, будет «аз есмь сый». Да? по-русски «я» есть сущий. Причастие от глагола «быть». Сущий. Существующий. Да? Мы должны помнить, что это не подлинное имя. Это перевод с греческого текста. Буквальный, по-гречески стоит. Это исход 3.14. Значит, септуагинта, 70 толковников. Эго, аз, или я, эго. Эго, эми, есмь. И дальше стоит с определенным артиклем хо. Большой букву напишу, да, для красоты, раз уж это Бог. Он. О-он. Ну или с маленькой буквы, если писать будем так, да, омега. Он – это причастие, сущий, от глагола «быть», «ими». Понятно, да? Так же, как здесь. «Сы» – это причастие от глагола «есмь», «быть». Понятно, да? Существующий, сущий. Но это греческий, это славянский. И все древние переводы, будь то грузинский, армянский, латинский, там, готский, какой угодно, эфиопский, они все с греческого делают. В еврейском же стоит совершенно другое. Бог отвечает. Ну, не буду... Вы еврейский ведь не учили, да? Ну, тогда русскими буквами напишу. Ответ Бога был такой, значит, исход 3.14. Эхье, ашер, эхье. Так себя Бог назвал. Эхье, ашер, эхье. Тут нам надо разобраться с этим именем. Эхье – это личная форма от глагола «хайя». Ну, напишу этот глагол. Х-е. Х. Хайя. И традиционно этот глагол «хайя» – неопределенная форма, это инфинитив. «Хайя» – традиционно, я подчеркиваю, не все традиционное правильно. Мы уже видели с вами, переводы могут быть сколь угодно неправильные. Этот глагол переводился глаголом «быть». Тогда получалось, я аз есмь, я существую, эхье. Это личная форма от глагола «хая», эхье, я, первое лицо. Ашер означает «какой» или «такой какой». Такой, какой я существую. Аз есмь, такой, какой аз есмь. То есть, какой есть, такой и есть. И отвали от меня, да? Ну, что это за ответ? Ну, что это за ответ? С одной стороны, тысячелетиями люди понимали этот глагол «как быть». С другой стороны, очень трудно было это перевести адекватно, потому что получался какой-то абсурд. Я есть, какой я есть. Ну, что это за имя? Поэтому во втором веке до Рождества Христова, когда делался Александрийский перевод Септуагинты, греческий, да, великое, конечно, величайшее явление филологии и лингвистики прошлых тысячелетий, перевод целой Библии на совершенно чуждый, природно чуждый язык, великое дело, подвиг величайший. Так вот, в этом переводе переводчики, это все-таки уже был второй век до Рождества, это эпоха высокого эллинизма, высокого рассвета и уже падения даже философии,
Уже Платон давно позади был, незапамятные времена.
Попытались философски, богословски осмыслить это имя, сохраняя значение глагола «быть». И смотрите, в этом греческом переводе дважды повторяется этот глагол, как здесь «эхье», «эхье». И здесь он дважды повторяется «есмь» и «сый», ну просто в причастной и в личной форме. Но глагол-то один и тот же, да? «Эйми» и «оон». Но вы поставили причастную форму второй раз, то есть не одинаковое «эхье», «эхье», а вот другую форму. «Аз есмь сущий». То есть в имя Божие привнесено было то, чего в нем не было от начала. Ну, во-первых, глагол «быть», как я уже сказал, это просто традиция такая, это вовсе не это, мы увидим с вами, что это вовсе не «быть». Ну, пусть даже «быть». Но посмотрите, какое значение, ведь «сущий» в философской традиции эллинизма всегда отличался от бывающего. Предметы этого мира бывают, а боги сущие, они существуют. Сущие – это синоним вечный. Это атрибут Зевса, Юпитера и так далее. Вот они сущие, эти боги. Вот и этот бог, он вечный. Вот о чем говорил, мол, Бог, признаваясь в своей вечности. Ну, конечно, конечно, мы прекрасно понимаем, что это уже александрийская философия, а вовсе не времена Моисея, там, Рамзеса II. И вряд ли несчастным этим израильтянам в Египте, рабам фактически, да, приходило в голову размышлять над философскими проблемами о существовании и о бытийственности. Да? Им просто надо было знать, хороший он или плохой их бог. Да? Как с ним управляться-то? Можно им на нем колдовать или нет? Все, что им надо было знать, так же, как и Моисею. А вот, это уже второй век, это уже высокая александрийская философия, эллинизм. Поэтому и перевод наш такой высокобогословский, да, возвышенный, философский. То он вмещает в себя какие-то новые богословские идеи, которых первоначально, конечно, в Библии не было. И такова была традиция перевода через глагол «быть». Например, когда возникли новые, скажем, немецкие переводы, ну, эпоха Реформации, 16 век, вот появляется Цюрихская Библия, да? Как они там переводят? Буквально уже с еврейского языка, потому что они уже отбросили эту традиционную греческую септагинту, они хотели прикоснуться к первоисточнику, очень наивное прикосновение к первоисточнику, к еврейской Библии, и переводят «Ich bin der Ich bin». Буквально, да? «Ego», «Ich bin», «Ebin», «Emi», «Der», «Ho». Определенный артикль. Ишбин. Эхье. Эхье, ашер, эхье. Я есть, который я есть. То же самое мы видим. Да, ну, чуть-чуть видоизменяют некоторые переводы. Ну, например, Жан Кальвин переводит, ну, на французский язык переводил, да, уже. Вот это «ich bin» переводит приближенно к греческому. «Ich bin», скорее даже можно сказать, что он просто переводит греческий. «Der ich bin» он переводит «l'éternel», да? Вечный, вечный, «l'éternel». Уже 20 век, один из немецких переводов для иудеев. То же самое они переводят «Ich bin der Ewige»,
я вечный.
Ну, потому что сущий означает вечный, так сказать, перевод по смыслу, но более красиво. Бог вечен, он неизменен, пребывает всегда себе равным. То есть на Бога здесь перенесены атрибуты, которые греки приписывали вечно сущему или присносущему самобытию. Все не так красиво на самом деле. Сложнее и в то же время гораздо более глубокомысленно, чем это философское изыскание переводчиков II века до Рождества Христова в Александрии времен Птолемея Филадельфа II. И начало новому пониманию, осознанию, экзегетическому осознанию подлинного смысла еврейского выражения «эхье ашер эхье» положил Мартин Лютер. В 1545 году появилась великая книга «Библия Германика», полный перевод Библии, канонических книг, Ветхого и Нового Завета, Ветхого с еврейского, Нового с греческого, на немецкий язык, произведенный Мартином Лютером. Великий подвиг, который положил, заложил основы того, что мы сейчас называем немецкий язык. Никакого такого немецкого языка не было. Были отдельные диалекты, Лютер переводил на свой собственный диалект. И этот диалект стал уже общегерманским литературным классическим языком. Это язык Библии. Вот счастливые эти народы, вот русский народ счастливый, конечно, потому что в основе русского языка лежит библейский перевод, да, Кирилла Мефодия, который в конце концов сформировал и нашу лексику во многом, и наш синтаксис, и немецкий язык, который был сформирован под воздействием лютеровского перевода. С другими языками, конечно, не так. Так вот, Лютер перевел имя Божие следующим образом. Он уже переводил с еврейского языка. Причем шел традиционным путем. Он по-прежнему глагол «хая», который лежит за формой «эхье», понимал традиционно, как «быть». Но он заметил следующее. Что форма «эхье», а Лютер хорошо знал еврейский, форма «эхье» это имперфект, это не презенс, не настоящее время, а имперфект, несовершенное время, имперфект, имперфект. Или как это по-английски, past indefinite, да, tense. Несовершенное время, indefinite, imperfect, несовершенное. Как обычно мы переводим имперфекты, ну, будь то латинский, немецкий, какой угодно. Обычно прошедшим несовершенным временем. Да? Я говорил, да, это несовершенное. Я говорил, так ничего и не сказал толком. Да? То есть не завершил, несовершенное, незаконченное в прошлом время. Я ходил, я делал, я говорил, я писал, читал и так далее. Вот совершенное будет «я пришел», «я сказал», «я написал». Это совершенное, perfect. А это imperfect. Я говорил, написал. Так во всех индоевропейских языках. Но в семитских языках имперфект имеет немножко другое значение. И это знал Лютер. Это незавершенное действие не только в прошлом, но незавершенное вообще. То есть это несовершенное время не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем. Мы не знаем, когда оно будет завершено. Это и называется несовершенное, незавершенное, имперфект время. И поэтому И современные, например, переводчики с еврейского языка это всегда уже используют. Имперфекты еврейские, эхье, скажем, переводятся будущим временем. Потому что это и было, и есть, и еще не завершено. И вот Лютер впервые в истории перевел имя Божие с еврейского будущим временем. На самом деле его перевод тоже бессмысленный на первый взгляд, я запишу сейчас. Но тем не менее он содержит нечто очень важное для последующей экзегезы. Благодаря особым свойствам немецкого языка. Так, здесь у меня цитата написана, сейчас посмотрю. Значит, Лютер перевел исход 3.14 так. «Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde». Он sprach, also sollte zu den Kindern Israel sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Значит, Бог сказал Моисею, и вот дальше он сказал, «Эхья шерехи, ich werde sein, der ich sein werde». Ну, sein, ich, я, sein. Быть, да, быть, глагол. Der, который, я, быть. А werde, от глагола werden, первое лицо, это вспомогательный глагол будущего времени. Ну, как в английском мы тоже используем вспомогательный. Вы же английский все, наверное, учили, да? Ну, I will be, I shall be, да? We shall be, he will be, там что-нибудь такое. Вот. Какие-то глаголы всегда используются для будущего времени в германских языках. Вот в немецком языке это глагол werden. Но глагол werden... То есть фактически мы переведем так. Я буду, какой я буду, да? Ich werde sein, быть. Какой я буду? Какой буду, такой и буду. Что ты меня спрашиваешь? Опять же бессмыслица. Опять же бессмыслица. И Лютер это прекрасно понимал, и видел, и ощущал, что это глупо. Глупо, но иначе он перевести не мог, потому что он придавал этому глаголу значение «быть», но заметил, что это будущее время. И вот тут-то, смотрите, ведь глагол, вспомогательный глагол «werden» в немецком языке, а что он означает сам по себе, этот глагол «werden»? Он означает динамику становления, становиться. Ну, то, что по-английски выражается глаголом to become, становиться. И вот это свойство немецкого футурума, немецкого будущего времени внесло в имя Божие какую-то динамику, которую подметил Лютер интуитивно. И на полях своего перевода он написал замечательное примечание, как бы перефразируя слова Божие. «Я покажу, кто я есмь. Вы это узнаете, будущее вам покажет, кто я есть, если вы туда пойдете, то есть из Египта, да, в землю обетованную, если вы туда пойдете, то я буду с вами и так покажу, кто я, и вы узнаете, что это я». Ну, такое чудное совершенно вот толкование, которая вовсе не следует буквально из этого будущего. Но вот просто вот такая божественная интуиция ему была дана, и он написал такие слова.